Интеллектуальная культура. Наука, образование и дух времени. Вот она, область для дискуссий. Расставляем точки над «и». У микрофона Ивар Максутов.
9:06 в Москве. У микрофона Ивар Максутов, главный редактор проекта «Постнаука», сайта postnauka.ru. Как обычно в это время, по вторникам, начинаем серьезный разговор об интеллектуальной культуре, о том, кто эту культуру создает, как она создается. Расставляем точки над «и». Сегодня у меня в гостях люди, которые всерьез занялись проблемой образования. И не просто просвещением, передачей знаний и тем, как это осуществляется. Решили разобраться, как структурируется образование, какие есть разные гаджеты, приложения, системы, технологии, методологии. И создали специально для этого ресурс. Ресурс называется edutainme.ru. Мы еще раз спросим, почему он, собственно, так называется. И решили собрать информацию, сведения и систематизировать ее о том, что же, собственно, происходит сегодня в образовании, не только в России, но и за рубежом, узнать, какие самые удачные методики для образования существуют. И вот последние, не знаю, сколько, год или полтора этим занимаются довольно успешно. Недавно, меньше месяца назад, прошла большая конференция при поддержке Министерства образования и университета МИСИС, который назывался EdCrunch, которая как раз была организована ребятами, сделавшими сайт Edutainme. Конференция, которая собрала людей, которые занимаются образованием из самых разных областей. Приехало много иностранцев, куча всяких стартапов, всех тех, кто занимаются продвижением разных технологий, новых технологий в образовании. Вот, собственно, со всеми этими вещами, с тем, что сегодня происходит в образовании, и будем сегодня разбираться, расставим точки над «и». В гостях у меня Наталья Чеботарь и Владимир Синельников. Ребята, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Плюс 7-925-48-94-8. Телефон для смс-ок 8-495-7373-94-8. Телефон прямого эфира. Говорит МСК, Твиттер у нас работает. И, как всегда, самый удобный способ, писать нам на сайт говоритмосква.ру. Давайте разберемся, пока к нам никто еще не написал, что за сайт edutainme.ru и зачем вы его придумали.
Добрый вечер, Ивар. Сайт мы придумали где-то полтора года назад, и у нас тогда была задача объединить два больших сообщества. Одно, к которому мы были ближе, это технологическое сообщество, которое разрабатывает разные технологические решения, и в основном в области IT, информатизируя, автоматизируя разные процессы, которые протекают в очень разных секторах, и в том числе мы видели, что это происходит в образовании, причем в большей степени это происходит на Западе, в США, это довольно большой, быстро набирающий обороты рынок. А у нас мы видели, что с точки зрения технологии в этом смысле происходит все значительно медленнее и с очень большим отставанием. Нам хотелось это поменять. И мы, как представители IT-сообщества, решили заговорить с сообществом образовательным, академическим, для того, чтобы понять, насколько они готовы к тому, чтобы изменения начать, ну, двигать и привносить в жизнь, потому что есть ощущение, что без этих изменений уже сейчас сложно говорить о том, что мы сможем каким-то образом образование преобразить или хотя бы поддерживать его на том уровне, которому его требует современное общество, которое само по себе достаточно сильно меняется в структуре и предъявляет к нему новые запросы и требования.
А новые технологии, в смысле вот эти технологии, эти новшества, это что, например?
Под технологиями я в первую очередь подразумеваю технологии, так называемые софтверные, то есть программные решения, которые позволяют, например, индивидуализировать образование, предлагая каждому индивидуальную образовательную траекторию, когда у тебя уже не класс школьников из 40 учеников, и неважно, кто как учится, кому что интересно, у кого какие способности или там, возможности, всем дается сейчас в школе одна и та же программа. Технологии подразумевают то, что можно каждому предлагать некую свою образовательную траекторию и собирать классы даже не в рамках физических там, школ, а в рамках всей страны или вообще всего интернета, например.
Ну, то есть это альтернативная существующая какая-то система образования, неважно, онлайн, она существует, дополнительного образования и так далее.
А это такой вопрос хитрый. С одной стороны, совершенно не обязательно. И есть, мы видим массу технологий, которые просто поддерживают текущую структуру. Ввели электронные дневники, вот самый простой пример. И нужно теперь оценки ставить не в бумажном дневнике, а в электронном. Ну, это что значит? Получается, родитель узнает о прогрессе своего ученика, своего ребенка быстрее, он получает оценки по СМС, а учитель, например, видит там гигантские сводные таблицы и может с ними как-то более эффективно работать, чем с этой макулатурой, которая еще и там сама по себе по форме устарела. Но при этом сами технологии, они как бы вроде приходят для того, чтобы что-то упростить или автоматизировать, но их вклад настолько большой, что они, за ними стоят изменения гораздо более тектонические.
Ты имеешь в виду вот эта вот система, какая-то интернет-дневник или что-то такое, какая-то социальная сеть, где родители подключаются и следят за оценками, что такое, или нет?
Ну, я имею в виду систему электронных дневников, когда вместо того, чтобы ставить оценки в бумажный дневник от 2 до 5, как правило, а точнее от 3 до 5, учителя проставляют их в электронный дневник. И если, например, ученик получил 2, то родитель получает сразу информацию по СМС, какой он нехороший.
Кошмар какой. Это же большой брат, который следит за детьми. Раньше можно было как-то спрятаться, там, не показывать оценки или что-то, ну, как-то затереть. А тут все, кошмар. Наташа, не считаешь, что это как-то опасно? Лишай детей детства. За ними следят теперь. И технологии проникают всюду. Школа такое вроде бы милое пространство, где дети могли, ну, как-то почувствовать свободу. Или нет?
Я считаю, что технологии помогают вернуть тех детей, которых мы теряем, например, в средней школе, когда начинаются сложные предметы, и когда двоечники появляются. Потому что в начальных классах же, как правило, двоечников все-таки нет. Они появляются на физике, химии и более серьезных дисциплинах. Они начинают получать 2, их скрывать, никто об этом не знает, учитель не может уделять им больше времени, или там, они не понимают программу, и там, учебник не понимают, нет других ресурсов, к которым они могли бы подключиться. И эти 2 нарастают. На самом деле, чем раньше родитель ответственный, или бабушка, дедушка, в общем, учитель, руководство школы, будет знать, с каким ребенком есть сложности, у какого ребенка есть сложности, тем больше возможностей будет ему индивидуально помочь.
И, по сути, решение, на ваш взгляд, лежит в плоскости применения вот этих новых цифровых, электронных, как угодно, технологий. То есть просто неспособность внедрить какие-то новые технологические системы мешает нам нормально воспитывать и образовывать детей.
Ну, те электронные системы, которые внедрены сейчас, вот, например, электронный дневник, то, о чем как раз Вов говорил, они просто поддерживают вот текущую инфраструктуру. Вот просто оценки теперь не на бумаге, а в электронном виде записаны. Но то, что мы видим сейчас на Западе, происходит не только в США, это переход на так называемую модель смешанного обучения, когда технологии настолько глубоко проникают в школы и так аккуратно используются специальным образом. Это не просто уже оснащение компьютерами, а специальные программы, которые специальным образом подбираются для того, чтобы ребенок мог часть времени проводить, ну, то есть часть информации он получает в электронном виде, это могут быть какие-то симуляторы, это могут быть тренажеры, иногда это могут быть записи лучших преподавателей, которые расскажут ту же самую лекцию, но не так скучно, как это сделал бы, может быть, учитель в твоей школе, который не так блещет по этому предмету, ну, не знаю, не повезло тебе с учителем физики, а повезло с учителем литературы. А с другой стороны, учитель, видя, как себя человек ведет в тренажере, например, понимает, где конкретно у него ошибки, и может индивидуально ему помочь вот именно в этих точечных местах.
Понятно. 84957373948, телефон прямого эфира. Если у вас есть какие-то вопросы или наблюдения свои собственные, может быть, за школьной жизнью, то звоните, будем с ними разбираться. Хорошо, давайте попробуем как-то систематизировать интернет, просто чтобы понимать и слушателям, и мне. Значит, я-то не очень знаю, как в школе сейчас дела обстоят. Мне только в следующем году придется с этим столкнуться. А, у нас звонок есть. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте, говорите в прямом эфире. Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, да, я что хочу сказать, вот просто по сравнению с жизнью на Западе. Я почти 30 лет провела на Западе, где мой сын ходил в школу, да?
Да.
И вот эти вот все технологии, конечно, электронные там такого еще не было, вот моему сыну уже 27, но все остальное, вот как эта девушка сейчас говорит. Я хочу сказать, вот в чем проблема наша. Сейчас выросло новое поколение, вот и вы к нему, наверное, уже относитесь, которые не помнят жизни в Советском Союзе, они знают жизнь сейчас. Вот чтобы ребенок хорошо учился, а в Советском Союзе уровень образования был выше, чем сейчас, и даже наши троечники учились лучше, чем сейчас вот средний даже уровень.
Так.
Почему? У нас проводились каждый месяц родительские собрания. Наши родители приходили
понятно.
Вот с опозданием, но они узнавали о плохих оценках.
Услышали.
А то, что сейчас то вот есть... это электронное, это как шпионаж, понимаете?
Я понял. Ребенка. А как вас зовут? Как вас зовут?
Меня зовут Ольга Андреевна.
Ольга Андреевна, спасибо большое.
Это очень... А сейчас...
Спасибо. Услышали. Значит, родительские собрания. То есть проблема в том, что нет коммуникации между школой и родителями. А, что думаете?
Ну, я думаю, что если раньше родительские собрания проводились раз в месяц, то сейчас у родителей есть возможность в любую секунду, в любой момент времени получать любую информацию, которая ему интересна, с одной стороны. С другой стороны, очень важная штука – это обратная связь. Если раньше учитель вообще, в принципе, видел родителя ребенка раз в месяц, то это означает, что он совершенно не понимает, что у него происходит в семье, какие факторы влияют на обучение этого ученика сейчас, там, может быть, у него какая-то проблема, или наоборот, у него есть сейчас возможность для какого-то прорыва, и не может его поддержать. И в том случае, если учитель получает обратную связь постоянно, то есть он все время понимает, что происходит, и с родителем общается, мало того, если у ученика есть возможность общаться с учителем не только в рамках там, тех 45 минут, которые у него есть в школе, а в любой момент времени, когда ему это интересно, то есть если возникает такая сеть, в рамках которой все со всеми могут общаться, то и открытость информации, да, и ее полезность значительно растет.
Ну, хорошо, допустим, представим, что такая социальная сеть есть. Я понимаю, зачем это родителям. Значит, во-первых, есть такая категория родителей, очень озабоченных всем, что происходит, и они очень хотят, как бы, вот эти родительские собрания, родительский комитет, там они что-то очень активно делают. Вот, они пугали меня, правда, обычно. Значит, хорошо, это они начинают как-то кооперироваться и в этой социальной сети обмениваться информацией. А учителя к этому готовы? То есть они готовы взаимодействовать так активно не раз в месяц на родительских собраниях, а все время интегрироваться в подобную сеть, в какие-то дополнительные платформы, чтобы взаимодействовать с родителями? У них учеников-то вот так уже, выше крыши. Они постоянно видят детей, еще их родителей туда подключать.
Ну, насколько мы как раз знаем по результатам собраний различных учительских профсоюзов, а это одна из больших проблем в образовании, в том, что родители и школа разобщены очень. То есть родители ждут чего-то от школы, школа ждет чего-то от родителей, при этом ну, постоянно у друг друга много претензий, а связаны они вот иногда раз... Даже это же не раз в месяц родительские собрания случаются, гораздо реже, пока родители там все дойдут, и не всегда возможно поговорить. А если о каком-то ребенке нужно поговорить больше, а родители вообще не приходят на родительское собрание, потому что они там работают или еще по какой-то причине не успевают. А как раз технологии различные программы, это не обязательно одна социальная сеть, или это могут быть те же социальные сети, Одноклассники и ВКонтакте, которыми и так все пользуются, позволяет эту связь делать постоянной и не такой формальной. С одной стороны. С другой стороны, сами программы образовательные, ну, например, какой-нибудь учебник по физике, электронный в хорошем виде, в лучшей его реализации, дает учителю рекомендации о том, что конкретно вот этому, в чем конкретно этому ребенку отстающему нужно помочь. И родителю, чем он дома, например, мог бы с ребенком заняться, чтобы поддержать его занятия по определенному уроку, по определенной теме.
Хорошие учебники – это вообще отдельная история. Я думаю, что там ближе к концу передачи мы об этом еще поговорим. Значит, пока про технологии. Значит, давайте разберем. Значит, окей, есть социальная сеть и отслеживание оценок. Ну, просто чтобы было понятно вообще, о каких технологиях, о внедрении чего в образовании идет речь. Значит, система оценки какого-то взаимодействия между учителем и учеником, который еще видит родитель, и с помощью этого вторая часть родитель взаимодействует с педагогом или педагогами в какой-то социальной сети. Да? Ну, допустим, помимо ВКонтакте и Одноклассники, это, конечно, есть большое количество каких-то таких технологических платформ. Что еще есть?
Еще есть большие данные, например.
Например, что?
Например, любые программы, большие данные могут быть не такими уж большими. Любые программы учебные, я имею в виду в электронном виде, приложения образовательные для планшетов или для телефонов, любые из этих программ накапливают данные о том, что человек в них делает. Этих данных тысячи и тысячи, потому что любой клик фиксируется. И таким образом... например, сам факт того, что мы теперь, мы как общество можем пользоваться возможностями технологии собирать такое количество данных, мы можем их анализировать. И с одной стороны, это превращает в педагогику в более-менее точную науку, которая до сих пор не была. Потому что мы теперь можем точно знать, где конкретно ребенок не понял, какое конкретное слово, на какой конкретной задаче он споткнулся, потерял интерес, как его вернуть. Мы можем пробовать на разных детях разные модели обучения одновременно, чего нельзя сделать в обычном классе. Учитель один на 40 человек вещает. И возможность анализировать эти данные позволяет совершать ту индивидуализацию, о которой говорил тоже Владимир. То есть если мы знаем, в чем конкретно человек ошибается, мы можем программу и этот учебник подстраивать под него.
Но это,
и это все происходит автоматически.
Но это в том случае, если человек делает это все онлайн. Давайте еще один звонок послушаем. Алло, здравствуйте, говорите в прямом эфире.
Да, алло. Здравствуйте. Очень... Странная точка зрения, на мой взгляд, высказывается в передаче.
Так,
да? Ведь
давайте.
Школа направлена прежде всего на то, чтобы человека научить быть ответственным за свои действия. То есть определенные принципы, определенные задачи. Человек учится работать, как бы, да, то есть отвечать за свои дела. Если загнать его в рамки, то, конечно, может быть, эффект, выраженный именно в оценках и во всем остальном, будет лучше. Ну, а как потом ему жить в дальнейшей жизни? Не очень понятно.
А чего Как вас зовут?
Иван.
Иван, а чего вы боитесь? Я не понял. То есть, что за ним контроль такой постоянно происходит?
Я боюсь, не просто боюсь, да, я же как бы вижу, как учатся дети в школе, да, сейчас, и бываю на собраниях родительских и прочее, да, то есть...
А вам нравится, как они учатся в школе?
Нет, не очень.
То есть, ну, вы согласны, что что-то нужно менять?
Ну, менять нужно, прежде всего, как бы, учебники это для начала.
Угу.
Вот, и родителям надо гораздо больше участвовать в жизни детей. Потому что, ну, у меня в этом смысле все гораздо лучше, чем у многих. Ну, угу. Из того, что я вижу, по крайней мере, да, то есть.
Угу.
Но то, что вы озвучили, так и есть. Что родители почему-то ожидают, что в школе, само собой, как бы, дети начнут все понимать, все знать, без участия родителей со своей стороны. Но дело только в том, что электронные как бы, дневники и все остальное, это всего лишь навсего инструмент. То есть у родителей должна быть мотивация, да, участвовать в жизни своих детей.
Понятно.
Если ее нет, этот инструмент вряд ли поможет.
Иван, услышал.
Вот в чем дело.
А что скажите, пожалуйста, у вас есть эти интернет-дневники? Вы ими пользуетесь?
Ну да.
А, отлично. Я просто не знаю, насколько это глубоко проникло в нашу вот общественную жизнь. Спасибо, Иван. Окей. Значит, ну, видите, боятся контроля. Считают, что как-то не нужно так наседать на детей. Я тоже как-то чувствую, что, может быть, опасно это дело.
Мне кажется, нужно привести какой-то конкретный пример, как это работает. Есть реально существующие школы на самом деле. Часто это школы, которые были на низших ступеньках рейтинга. Это были школы, в которых 80% детей мигрантов с неродным языком государственным, которым ничего не оставалось делать, как экспериментировать. В результате экспериментов, о которых вот я сейчас расскажу, они стали одними из лучших в своей стране или штате. А как они работают приблизительно? Все немножко по-разному, но в целом ребенок приходит в школу и получает свой индивидуальный плейлист, можно его так назвать, свою индивидуальную программу того, чем он сегодня будет заниматься. А сейчас я пойду и позанимаюсь на компьютере, но это не все. Это как бы это не значит, что школа превратилась в компьютер. Это только часть, но очень важная. Потом я позанимаюсь вместе с другим ребенком. Потом я позанимаюсь индивидуально с преподавателем или в маленькой группе на 3-5 человек. Я могу перемещаться из класса в класс или с темы на тему с той скоростью, с которой мне удобно. То есть это значит, что отличники или дети, интересующиеся, могут пройти школу или пройти программу быстрее, если им нужно, и потом получить 2 дня выходных и заниматься чем-то другим, пойти в какой-то кружок, сидеть дома, как решают родители. А школьники, которые отставали, наоборот, получают повышенное внимание, потому что у учителей высвободилось больше времени. Учителя тоже получают плейлист, потому что больше нет классов, то есть нет, это уже не классно-урочная система. Каждый в своей какой-то группе оказывается каждый день или каждую неделю. Это динамически меняется в зависимости от индивидуальных способностей ребенка, его интересов. Учитель получает такой же плейлист, где написано: сегодня я вот этому должен помочь с этим, вот с этой группой небольшой поработать над этим, и какие-то материалы автоматически тоже ему готовиться, ему не нужно с нуля каждый день придумывать все от начала до конца. И таким образом ребенок не то, что под постоянным контролем находится. Да, он, с одной стороны, находится под контролем, но смысл не в том, чтобы его контролировать, а в том, чтобы ему дать возможность больше, получить более индивидуализированное обучение. Больше времени уделить конкретному ребенку, ориентироваться на его интересы, на его таланты и способности.
Ну, тут, видишь, еще нужна технологическая база, потому что, ну...
Так о том и речь.
В каком-то, в какой-то стране, в каком-то штате, то сразу понятно, что, ну, окей, ну, закупили эти айпэды или что-то. Допустим, даже закупили. Мне недавно рассказывали историю про то, как... Значит, закупили в какой-то школе айпэды, детям дали эти айпэды и сказали, ну, а теперь мы там открываем на странице 173 или какой-то. И все, и зал, как бы вот класс не понимает, кто-то открутил на эту 173-ю страницу, а кто-то просто не знает, как до этой 173-й страницы
добраться. О том и речь. Это то, как раз о чем мы пишем в Edutainment, что использовать айпады для того, чтобы там пролистывать страницы, как в книгах, просто глупо, потому что они дают возможности совершенно по-другому работать с контентом, с электронными лабораториями, визуализировать какие-то процессы, которые невозможно визуализировать на бумаге, пользоваться ими скорее так, как мы пользуемся интернетом вообще и сайтами, чем пытаться скопировать туда бумагу.
Давайте еще один звонок послушаем. Алло, здравствуйте, говорите в прямом эфире. Алло.
Добрый вечер.
Да.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Скажите, вот то, что вы говорите о всех вот вещах, там, ну, новые технологии, там, социальные сети, программы в электронном виде так, и так далее. Вот если оценить с точки зрения значимости школы и образования, вот все это, что дало за последние 20 лет, вот крупными, вот что конкретно? Вот с 94 года по 2014 год. Вот мы изменяем образование, внедряем там все эти новшества, все новые технологии, что дало. Вот к чему я клоню? Возьмите от 61 года полета в космос, отнимите 20 лет, и там за 20 лет сделали такое, что весь мир удивился. И все, причем львиная доля в этом образование, это американцы признали.
Сергей,
а вот что за эти 20 лет дало новые технологии?
А мы за 20 лет не успели космическую программу развалить? Нет?
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 Нет, мы успели кое-что там сделать новое, но
кое-что, да,
где
кое-что
крупные достижения,
вот
где, как наложились новые технологии на
реальные
действия?
Услышали вас. Все, услышали, Сергей Алексеевич. Ну, вот там все не так просто. Вот как когда крупными мозгами начинаешь и про науку, про образование, про технологии говорить, то все не так красиво, как может показаться. В космос-то мы, может, не так хорошо летаем, к сожалению. Гагарин, да, а потом... Да, что за 94 по 2014 прекрасно было в образовании? Ну, за 20 лет, может быть, и не стоит, но что новые технологии принесли? Прям вот тут прям по пунктам.
Мне кажется, можно начать с самого большого. Вот космос – это отличный пример, потому что космос – это была большая мечта человечества. И она сейчас начинает немножко размываться, потому что, ну, во многом не сбылись какие-то ожидания. Но, тем не менее, у огромного количества людей совершенно разных уровней, из разных стран, была общая мечта, было что-то, к чему они стремятся. А сейчас один из ключевых вопросов образования, мне кажется, это вопрос мотивации. Причем вопрос... Он касается всех участников этого процесса. Он касается и родителей, и учителей, об этом уже сегодня говорили. И в первую очередь он касается учеников. Нужно понимать, зачем людям учиться, и они должны этого хотеть в первую очередь. И мне кажется, что технологии, как ни странно, несмотря на то, что они выполняют вот эту обслуживающую функцию, они как бы являются инструментом, они способствуют тому, чтобы повышать мотивацию. Повышается мотивация учителя когда он начинает использовать технологии, потому что он, например, решает совершенно идиотскую проблему нехватки времени. Вот у учителя есть огромная проблема, ему не хватает времени. Технологии позволяют освободить его время, когда он не объясняет одно и то же ученику, который это уже понял или уже знает, когда он не тратит слишком много времени на отстающего ученика, а весь класс стоит и ждет этого единственного, который не понял, и слушает все по 25-му разу.
И об этом мы продолжим разговор после короткого перерыва на новости с создателями сайта Edutainment о проблемах современного образования. Никуда не переключайтесь, мы скоро вернемся.
Точки над «и».
Снова с вами «Точки над «и». У микрофона Ивар Максутов, а в гостях у меня сегодня создатели сайта edutainment.ru Владимир Синельников и Наталья Чеботарь. Мы говорим про проблемы современного образования, но тут уже масса смс-ок про США, что там в школах очень слабое образование, об этом говорят и европейцы, значит, что-то там еще про штаты, образование. Конечно, скорость, с которой вы реагируете, дорогие слушатели, на сочетание США, меня всегда поражает. Там не так плохо, как вам кажется. И в смысле образования тоже. Технологии же это вещь такая, это как топор, она страшно в неумелых руках. А так можно очень полезные вещи этим самым топором делать. Значит, ну вот мы говорили про технологии. У некоторых, видимо, сложилось впечатление, что это какая-то особенная технология, которую ребята проталкивают на рынок. На самом деле, это технология, которая уже давно, насколько, ну, по крайней мере, там, интернет-дневник и так далее, давно используется в школах, и думаю, что появилась задолго до появления этого сайта. А сам сайт посвящен разным технологиям, которые используются в образовании. Так я правильно я понимаю?
Ну да.
Окей. Поскольку у нас тут разрывается телефон от звонков, то один мы послушаем. Алло, здравствуйте, говорите в прямом эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Алексей.
Да, Алексей.
Ну, проблема современного образования, она, в принципе, заключается только в том, что, как многие уже предыдущие слушатели высказывались, проблема как раз вот в этих новых технологиях, которые, я считаю, мешают.
А, вот оно что.
Да, конечно, мешают. Они мешают. И проблема в том, что сейчас вот есть маленькие учебники непонятного содержания, к ним куча рабочих тетрадей и прочие ерунды, где дети не могут ничего делать самостоятельно.
Я понял.
Начертить таблицы.
Все, я понял. Делать. То есть, подождите, вы хотите сказать, что старые учебники были лучше, их надо было оставить просто?
И учебники были лучше, и, в принципе, очень многие учителя имеют такую профессиональную деформацию, деградацию. И, то есть, допустим, например, в Москве они только говорят, что нам не хватает денег, не хватает времени.
Стоп, обождите. То есть да. Проблема с новыми технологиями и плохими учебниками новыми? Или с учителями, которые деградировали? Вы определитесь.
И проблема и с учителями. И много учителей очень плохого.
Я понял вас. Услышал. Спасибо. Значит, я, пользуясь случаем, прорекламирую. Значит, у нас есть на сайте, на постановке есть проект. Это называется «Проблемы школьного образования». Мы совершенно случайно на него наткнулись. Мы просто попросили наших ученых, которые в постановке участвуют, мы больше про науку, чем про образование, значит, попросили рассказать, какие, на их взгляд, есть проблемы в школьных курсах по их предметам. И вы обнаружили, что там просто пропасть. То есть оказывается, что современные школьные учебники не соответствуют научной действительности, и там гэп между, то есть вот этот провал между школой и современной наукой в десятки лет, понимаете? А вот что было бы, это в новых учебниках десятки лет, а что было бы, если бы мы эти советские учебники оставили? Кошмар! Уму непостижимо. Я не думаю, что проблема в учебниках. Хотя в начале передачи я подумал, надо голосовалку запустить. Типа, мешают ли новые технологии или не мешают. Я подумал, что это бессмысленно, потому что... давай запустим. Значит, я подумал, что это бессмысленно, потому что, казалось бы, ответ очевиден. Третий вариант не нужен, только два. Значит, что это бессмысленно, а, видимо, это очень даже осмысленно. Значит, так, запускаем голосование. Если вы считаете ли вы, что новые технологии школьному образованию вредят? Значит, если да, что школьному образованию новые технологии вредят, то вы звоните 8495-134-2135. Если вы считаете, что нет, новые технологии не вредят, и даже хорошо, что они есть, то вы звоните 8495-134-2136. Голосование началось. Значит, еще раз, если вы считаете, что школьному образованию новые технологии вредят, вы звоните 8495-134-2135. Если вы считаете, что нет, школьному образованию новые технологии полезны, то вы звоните 8495-134-2136. Голосование началось. Значит, давайте продолжим. Собственно, мы прервались на том, что... Ну, мы сейчас голосование запустим, поэтому эту тему пока отложим, чтобы на мнение слушателей не влиять. Какие еще есть штуки, помимо вот нужно палитру какую-то разбросать? Что нового такого хорошего появилось, помимо вот этой системы отслеживания оценок? Большие данные, хорошо, можно отследить, где и как ученик делает занятия. Что еще?
Мне кажется, когда мы говорим про технологии, в образовании. Это не конкретные какие-то технологии, как, например, сотовая связь. Это технология в образовании. То, что дети могут пользоваться телефоном. Или то, что можно смотреть, например, видео в хорошем качестве в интернете. Это можно ли считать специальной какой-то образовательной технологией? Нет. Это все те же самые, технологии.
Ну, YouTube, которыми... как бы, его можно использовать, да, но ты записал видео. Постнаука — это вполне себе новые технологии в образовании. Школьный преподаватель, пользуясь случаем, обращаюсь к школьным учителям. Вы можете смело брать видео постановки, использовать его в образовательном процессе, давать школьникам посмотреть рассказы ученых по тем или иным предметам. Мы совершенно не против, даже за.
То есть технологии, о которых мы говорим и пишем, это технологии, которыми мы, как бы, все люди пользуются сейчас в современном мире каждый день. Это социальные сети, сотовая связь, потоковое видео, большие данные, которые под вас подстраивают интернет. Вы когда в поиске ищете адрес аптеки, то интернет вам выдает не адреса всех аптек и не адреса всех аптек в вашем городе, а выдает ту, которая ближе всего, откуда-то компьютер знает, интернет откуда знает, что он рядом с вами.
Окей.
Все это приходит в образование. И, ну, если говорить еще про какое-то конкретное воплощение, то, наверное, стоит перейти к мукам.
Хорошо, окей.
А муки — это, по сути, то, что было много лет назад, и в 60-х годах записывали для телевидения лекции ученых, как и постнаука, которые по этому же телевидению показывали и курсы по физике, например, какие-то опыты. А сейчас это все вышло в интернет, и ученые, преподаватели вузов по всему миру стали объединяться, там, или вузы стали объединяться на определенных платформах, или учителя стали сами записывать себя и выкладывать на определенных платформах или в интернете, на YouTube свои записи. И эти записи не просто теперь доступны любому человеку, будь он школьником из Индии или пенсионером из Африки или из России, но и за них можно теперь получать дипломы, которые... через несколько лет и уже потихоньку начинают признаваться вузами. Но вузами, например, при зачете определенных дисциплин. Или работодателями, если это курсы по как раз новым технологиям, по программированию, по инженерным дисциплинам, то поскольку вузы как раз российские немного отстают в преподавании таких дисциплин, ну, высокотехнологичных, то возможность посмотреть записи, ну, если ты учишь в региональном вузе, посмотреть записи лучших ученых или преподавателей по определенным дисциплинам, это уникальная возможность. Если ты можешь еще и подтвердить свои знания после этого в электронном виде, то работодатели,
допустим,
тебя будут искать.
Как это изменит школьную систему? Потому что для того, чтобы муки добрались до школы, это большой такой сложный процесс. Могут ли они вообще в школу как-то добраться?
Мне кажется, могут. И на самом деле муки, то есть массовые открытые онлайн-курсы, это аббревиатура, они в первую очередь это модель распространения знания. То есть это способ, который позволяет одному профессору или одному учителю работать не с классом там в 40 человек или даже с потоком в 100 человек, а работать на аудиторию, в которой находится одновременно 100 тысяч человек. И это дает возможность в первую очередь тем, у кого раньше не было возможности в принципе получить такого качества образования, до него дотянуться. То есть если мы говорим про удаленные регионы, например, где там одна школа, бог знает какая, и там, например, у ученика по физике учитель, ну, скажем, не самый интересный, он не может его вдохновить. Это что означает? Что, скорее всего, этот ученик никогда в жизни физику любить не будет, он будет считать, что физика вообще не наука, а ерунда какая-то, скукотища. И заниматься этим не будет. При этом он может, на самом деле, у него может быть предрасположенность к физике, он может быть суперспособным в этом отношении, но для того, чтобы ему захотелось этим заниматься, ему нужен такой учитель, который в нем это зажжет.
Угу.
И вот эта
но
технология...
это не про технологии, это просто про хорошего учителя. То есть давайте
соединить хорошего учителя с каждым учеником, которому он нужен. Через границы между городами и даже между языками.
Это было бы прекрасно, но тогда это история вне школы. То есть вот в школе это одно, а вот какая-то дополнительная система, то есть сходи, посмотри на других учителей, может быть, из других стран, из других городов, прекрасных, талантливых, Но как бы в самой школе это не меняет. Нас вот спрашивают, Иван написал, добрый вечер, как обстоят дела с разработкой образовательного программного обеспечения? Ну, то есть вот с теми тех самых приложений, которых я на самом деле от вас и добиваюсь. Насколько широк ассортимент, как активно и кем он разрабатывается? Есть ли отечественные разработки? Можете рассказать про что-то, ну вот про приложение, про то, какие-то интересные истории, в том числе российские, того, что разрабатывается?
Да, да, конечно, лучшие, ну, как бы лучшие примеры и больше всего примеров активно сейчас разрабатываются в США, просто потому что США самая технологически сейчас развитая страна. Но в России, вот мы полтора года назад начали писать, когда мы начали завели свой журнал, таких технологий практически не было. Нам все время приходилось писать просто границу. Но сейчас эти технологии появились, разработчики. Например, есть сервис Учи.ру, который работает бесплатно и учит детей математике в начальных классах. Работает в ряде российских школ. Угу. В начальных классах.
Вот, ты что хотел?
Я вообще хотел сказать, что, мне кажется, первые разработчики, надо здесь говорить о том, что это профессиональные разработчики, а не просто какие-то энтузиасты. Те, которые могут предоставить системные решения, потому что школа, как заказчик, она требует решений устойчивых. И одна из больших проблем технологий, которых у нас не знают, потому что они не очень, на самом деле, сильно развиты, в том, что большинство решений, они не сильного хорошего качества, или в том, что они ненадежные, они отваливаются, и школа тратит деньги, учителя тратят время, а потом это пропадает. Нужны системные решения. Для этого они должны быть разработаны серьезными организациями, имеющими для этого ресурсы, профессиональными, и, соответственно, это вполне себе бизнес. Так вот, этот бизнес в первую очередь нашел себя в программах и приложениях, которые помогают готовиться к ЕГЭ, потому что именно в этот момент у школьника возникает очень четко сформулированная потребность, а у родителя возникает желание эту потребность оплатить. Поэтому сильнее всего выстрелили различные тренажеры, которые помогают готовиться к ЕГЭ. И это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что это некий первый шаг. Плохо, потому что это на самом деле не самоцель. То есть мы не хотим, чтобы люди отлично сдавали ЕГЭ. Мы хотим, чтобы они получали знания и приобретали новые навыки лучше и эффективнее. ЕГЭ в этом смысле инструмент совершенно для другого. Но, тем не менее, проекты, которые были предназначены для школьников старших классов и помогали готовиться к ЕГЭ, сейчас начинают охватывать все большее и большее количество классов, идя как бы от старших к младшим. То есть, если это раньше были...
Кошмар. В смысле, если большая часть таких приложений направлены на то, чтобы решить проблему ЕГЭ, то, мне кажется, надо закрыть это ЕГЭ, к чертовой матери, чтобы этой проблемы не было, образование двигалось в сторону новых учебников. Значит, насколько я помню, вы начинали всю эту историю с идеи новых учебников. Уже как бы мы несколько раз ее обсуждали, я хотел к ней вернуться, потому что, мне кажется, новые системы обучения, новые учебники, может быть, то, что мы начинали с приложениями с iPad'ами, что iPad'а нужно использовать не так, как-то иначе, вот это была бы очень полезная тема. Тем более, что мы ее затронули, некоторые слушатели тут даже на меня обиделись, сказав, что вы знаете о советских учебниках, они прекрасные, по ним там учатся и так далее. Что касается вот этой моей ремарки о учебниках, то... Они просто, любой учебник со временем устаревает, и знания в нем необходимо обновлять. И многие учебники по естественным наукам, и тем более по гуманитарным наукам, вполне естественно, и по социальным наукам советские, они просто устарели содержательно, их необходимо обновлять. Если говорить про новые учебники, можете рассказать про эту историю? С чего вы начинали, куда она завела, и какое вообще состояние дел с этими новыми учебниками?
Начинали мы с того, что провели довольно большое исследование и опросили практически 30 тысяч человек, это и школьники, и учителя, и администраторы школ, и родители, относительно того, что они вообще думают, как они себе это представляют, и насколько им это необходимо, готовы ли они сопротивляться или принимать это и так далее.
Это что?
Это как раз вот эти новые учебники. Угу. При этом, значит... Хорошо бы еще понять, что такое эти учебники, потому что учебник в нашем понимании – это книга. Когда мы говорим электронный учебник, люди обычно представляют себе эту же книгу, только в iPad. Она там не становится от этого. Учебник не становится электронным от того, что он помещается в iPad. Угу. И он явно не становится лучше. он, мало того, от этого становится хуже, потому что то же самое содержание в новой форме работает, значит, ну, оно менее привычно уже современным детям и вызывает у них еще больше непонимания, чем даже
просто
вот этот старый Талмуд.
Угу.
При этом теоретически учебник – это что такое? Это некая база знаний, которую нужно было донести ученику. Сейчас во многом и государственные стандарты, и потребности общества сконцентрированы на то, чтобы обучать больше навыкам. То, о чем вот даже радиослушатели говорили, учить учиться – это некие такие медкомпетенции, которые не относятся к какому-то конкретному предмету, к физике или к химии, а которые позволяют человеку быть мобильным и дальше продолжать обучение и после того, как он окончит школу, потому что это необходимо с учетом того, что технологии развиваются очень быстро, и вообще современное общество довольно быстро меняется, нужно по нему уметь подстраиваться. И обучение навыкам – это уже не столько про вот эти стандартные школьные учебники, которые мы себе представляем. Это совершенно другая задача, которая решается чуть иначе. Она решается лучше в как раз таких социальных проектах и средах, где люди не только читают, запоминают и потом проверяют себя, где они могут общаться, где они что-то могут делать вместе, и где они могут делать, например, коллективные проекты, где они могут делать исследования и так далее. И таким образом учебник превращается в нашем понимании из статичного текста в очень динамическую среду, в которой одновременно находится большое количество школьников, возможно, там может находиться большое количество учителей, и там происходят совершенно новые процессы. И вот такие разработки, они, с одной стороны, ведутся, с другой стороны, мы еще пока не видим каких-то конкретных применений, потому что, наверное, это, ну, идеи достаточно новые.
Угу. А что за история с этой школой в Йошкар-Оле, Наташа, о которой ты говорила? Хотел ее услышать. Я пока не подвожу итоги голосования. Я еще раз напомню, что мы, значит, проводим социологический такой опрос среди слушателей. Мы хотим узнать, что вы думаете о новых технологиях в школьном образовании. Значит, если вы считаете, что новые технологии школьному образованию вредят, то вы звоните 8495-134-2135. А если вы считаете, что нет, они не вредят и вполне даже себе полезны, то вы звоните 8495-134-2136. Голосование пока продолжается. Значит, что за история с
Йошкар-Олой? Про школу в Йошкар-Оле. Просто у нас были комментарии о том, где мы нашли такие школы, и какое это вообще отношение имеет все к реальной жизни в России. А есть школа в Йошкар-Оле, которая первая в России, без всякого какого-то специального указа сверху, перешла полностью на модель 1.1. Это значит, что у каждого ученика есть персональный компьютер. В данном случае они выбрали планшеты. Причем эта школа не взяла никаких дополнительных денег из своего регионального бюджета, вообще ни из какого дополнительного бюджета. Они просто по-другому немножко перераспределили доходы внутри школы. Кроме того, оказалось, что у 80 где-то, я не помню прям точную цифру, но около 80 или там 75% учеников, эта школа, Бауманский лицей называется, там около 1000 учеников, у 80 из них были уже планшеты разные, разных компаний. От 20 они докупили там в счет каких-то своих сэкономленных средств на чем-то другом. И так они уже существуют 2 года, полностью перестраивая свой учебный процесс. Потому что смысл не в том, чтобы просто каждому выдать по iPad'у или планшету другому, другой марки, и сидеть, смотреть в нем в этот же самый бумажный учебник, перенесен в этот PDF, по сути, а в том, чтобы пользоваться какими-то другими программами для совместной деятельности, для электронными лабораториями, какими-то тренажерами, которые говорят тебе, где ты сделал ошибку раньше, чем ты узнаешь об этом через неделю, когда учитель проверит твое домашнее задание. В целом, я смотрю на результаты голосования, хочу о них немножко раньше сказать, потому что мы...
Я их когда подведу, тогда об этом скажу.
Мы проводили исследование, вот это наше, когда спрашивали 30 тысяч человек о том, как они отнеслись бы к вот электронной образовательной среде, такой, которая вот, которой сейчас, по сути, нет, они только-только разрабатываются в мире и в России, какими они могли бы быть. Но поскольку мы не могли описать ее никак, как, кроме... какими-то примерами, то мы рассказали, а как бы вы отнеслись, если бы у вашего ребенка или мы спрашивали детей, учителей, администраторов школ, родителей, а что, если бы у ребенка был индивидуальный учебный план? Это хорошо или плохо? Что, если бы дети из разных городов могли бы объединяться по интересам и вместе выполнять какие-то совместные проекты, если они не могут найти себе равных в своей школе, например, небольшой, сельской? А что, если ребенок будет узнавать о своих результатах сразу же, а не через неделю? Что, если ребенок будет получать материал в более интерактивной, визуально привлекательной форме? И как бы, если мы говорим про технологии вообще, то сразу, нет, посадить ребенка рядом с компьютером и забыть о нем с первого класса, никто не собирается это делать, это плохо однозначно. Если мы говорим о каких-то конкретных решениях, которым технологии помогают, что если у учителя будет больше времени, если ему не нужно будет эти оценки бесконечно переписывать, или он будет получать этот индивидуальный план работы с каждым учеником автоматически? Это же удобно. Ну, вот это вопрос удобства и эффективности.
И что вы получили в рамках своего вопроса?
И мы получили, там как разные были ответы у детей и администраторов школ, в зависимости от возраста, в зависимости от стажа педагогического. В целом мы не увидели какого-то резкого противостояния. То есть в каких-то случаях что-то волнует. То есть есть люди, которые считают, что это вредно для зрения, и нельзя ребенка оставлять один на один с компьютером. Мы просто давали крайние утверждения, крайне положительные, крайне отрицательные. Но в целом мы бы сказали, что большая часть всех опрошенных скорее положительно относится, вот когда мы говорим о технологиях в их конкретном воплощении.
Давайте еще один звонок послушаем, успеем. Алло, здравствуйте, говорите. Выключайте только радио. Да, говорите, вы в прямом эфире.
Добрый день.
Добрый.
Я хотел поговорить о том, почему наша аудитория во многом может бояться новых учебников, новых программ и того, что может нести переход на новые формы обучения.
Да, почему?
Вот, я тут недавно наткнулся в интернете на такой материал. Сергей Георгиевич Карамурзы, фрагмент книги «Советская цивилизация».
Так.
Там говорилось об одной вещи, которая для нас не очевидна. Что в иностранных школах существует два коридора образования. Один коридор образования похож на советский, дает фундаментальные знания, теоретические знания.
Так, формулируйте побыстрее, у нас очень мало времени.
А другой коридор упрощенный. Там, где дети работают только с рабочими тетрадями, вообще не видят учебников. И есть подозрение, что с новыми учебниками как раз нам навязывают эту упрощенную модель образования. Чего, конечно, никто не хочет. Никто не хочет, чтобы дети получали образование меньше, чем получили мы.
Ну, а с чего вы взяли, что люди уверены, что будет вот меньше образования, что оно будет по какой-то упрощенной модели?
Ну, собственно, сейчас реформа образования к тому, что сокращаются предметы, остается больше физкультуры, меньше математики и так далее и тому подобное.
Понятно, хорошо. Значит, у нас просто совсем мало времени, тут какая-то очень теоретическая такая конструкция, обязательно, что какое-то упрощение придет вместе с новыми идеями. Надо подвести итоги голосования. Ужасающие они, честно говоря, на мой взгляд. 96% позвонивших считают, что да, новые технологии вредят школьному образованию, повредят ему, и только 4% считают, что нет, они не вредят и, возможно, даже полезны. Хотя мы не знаем, возможно, в этих 4% есть те, кто считает, что просто не вредят. Прокомментируйте как-то результаты?
Мне кажется, мы по-прежнему не понимаем, что такое эти технологии. И проблема в том, что многие себе представляют за технологиями совершенно не то, что технологиями называется, либо, по крайней мере, не то, что реально может приносить пользу. Во многом это потому, что у нас в школах технологиями иногда просто злоупотребляют. То есть люди закупают какие-то не очень нужные устройства или под технологиями понимают какие-то там широкополосные доступы в интернет, которые сам по себе не несет никакой пользы, а дальше они начинают закрывать доступ к этому интернету и ограничивают все это одним, двумя, тремя сайтами вместо того, чтобы наоборот использовать все эти возможности и так далее. И таким образом получается некий обратный эффект. То есть тут ожидания, они просто немножко не соответствуют тому, той реально полезной пользе, которую технологии могут принести.
А вы можете, поскольку у нас остается буквально там 30 секунд, ну, несколько примеров, на что людям бы посмотреть, чтобы понять, что вот это хорошие технологии, которые правда, правда меняют школьное образование? Там 20 секунд.
Ну, можно зайти хотя бы на сайт universarium.ru и посмотреть курсы русских университетов, которые теперь доступны для всех,
нет,
например.
Зайдите лучше на сайт edutainme.ru, поскольку ребята уж себя не стали рекламировать. Зайдите на сайт edutainme.ru, там много разных примеров замечательных инновационных историй с школьным образованием, которые, правда, меняют и существующую систему и делают его лучше. Спасибо, что пришли, спасибо за интересный разговор. С вами был Ивар Максутов. На этом я прощаюсь. Правда, зайдите на сайт Edutainme, много интересного для себя найдете. До новых встреч. Пока.